Из-за неполадок с двигателем академик Федоров вынужден был лечь в дрейф. Команда подала сигнал о помощи, но, как выяснилось, справиться с неисправностью удалось самостоятельно. Специалисты, находившиеся на борту атомохода «Россия», уже готовы было на вертолетах спасать. Академика Федорова их помощь не понадобилась. Ну а подробнее о том, что происходит в Баренцевом море, мы надеемся узнать у нашего корреспондента в Мурманске. Именно оттуда оба судна ушли в море. У нашего корреспондента Андрея Королева.
По данным, полученным в службе капитана Мурманского порта, с поломкой электродвигателя грибного винта экипаж судна справился самостоятельно до подхода к нему вызванного на помощь атомного ледокола «Россия», обеспечивающего работу экспедиции в Арктике. В настоящее время оба судна движутся к архипелагу Земля Франца Иосифа. Там, согласно плану, они сделают остановку, чтобы провести тренировочное погружение на глубоководных аппаратах «Мир» на глубину 1,5 километра. Пока, как утверждают синоптики, погода благоприятствует участникам экспедиции. Теплоход «Академик Федоров» вышел из порта Мурманск во вторник 24 июля. Флагман Российского научного полярного флота и атомный ледокол Мурманского морского пароходства «Россия» доставят в арктические широты международную группу ученых, а также представителей прессы. Целями экспедиции является изучение арктического шельфа и погружение в Северном ледовитом океане, во время которого планируется заложить памятную капсулу и установить на дне российский флаг. Погружения будут осуществляться с помощью российских батискафов «Мир-1» и «Мир-2». Первыми на дно океана, глубина которого составляет в точке спуска 4700 метров, а это рекордная глубина для пилотируемых аппаратов, опустится российская группа под руководством известного российского полярника, вице-спикера Госдумы России Артура Челенгарова. В эту же группу входит заместитель председателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев и доктор технических наук Анатолий Сагалевич. Во время рейса академика Федорова будут продолжены морские исследования, начатые сотрудниками Института Арктики и Антарктики в июне этого года на борту атомного ледокола «Россия». Во время второй части рейса будет организована новая российская дрейфующая станция «Северный полюс-35». Она будет открыта в юбилейный для отечественных полярников год. 70 лет назад начала свою работу первая в мире дрейфующая станция «СП-1». В ходе этого этапа экспедиции также будут проведены многопрофильные исследования климатической системы высокоширотной Арктики, организованы постановки автоматических комплексов и систем на длительный цикл наблюдения в центральной части Арктического бассейна. Как рассказал начальник арктической экспедиции Владимир Соколов, данная экспедиционная программа готовилась около 2 лет. Накануне академик Федоров прошел плановый ремонт на канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге и готов к работе в исключительно тяжелых условиях высокоширотной Арктики. Спуски аппаратов «Мир» в районе Северного полюса планируется на конец июля. Затем в первой декаде августа в районе земли Франца Иосифа с борта академика Федорова на борт Мстислава Келдыша планируется передать «Миры» и произвести частичную ротацию экспедиционного состава. После этого будут продолжены работы по комплексной программе исследований природной среды Арктического бассейна и Арктических морей Северного Ледовитого океана, расстановка дрейфующих буев. Работы по поиску льдины и организации новой научно-исследовательской дрейфующей станции СП-35 будут проходить в середине сентября этого года. Рейс «Академик Федоров» завершит в Санкт-Петербурге, куда он вернется в начале октября 2007 года. Основными спонсорами экспедиции выступают депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Груздев и гражданин Швеции, единственный из иностранцев, имеющий звание почетный полярник, он также владеет сетью медицинских клиник по всему миру, Федерик Колосов. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Ну вот, как вы слышали, целей у российской полярной экспедиции немало, но одна из главных, это особо подчеркивается, научная битва за шельф подводных хребет Ломоносова. В случае, если ученые докажут, что этот хребет не что иное, как продолжение сибирской плиты, то огромная территория, больше 1 000 000 км2, отойдет России. А сейчас на нее претендуют еще и Дания, и Норвегия, и даже частично Соединенные Штаты Америки. То есть у этой российской полярной экспедиции значение, несомненно, не только географическое или просто научное, а самое, что ни на есть, геополитическое. Кроме того, в этом году отмечается 70-летие первой в мире советской дрейфующей станции Отто Шмидта и Ивана Папанина. И о новой экспедиции, и о первой экспедиции мои коллеги Кирилл Кобрин и Петр Вайль.
Какое место полюс, северные полярные исследования занимали в сознании советского человека и в советской культуре официально?
Ну, поскольку Россия мифологически северная страна, не такая уж она все-таки северная, да, медведи по улицам, как известно, белые не ходят, но, тем не менее, в глазах Запада это была северная страна, и, скорее, вот через Запад оно и перешло в сознание русского человека. Хотя именно русские моряки открыли южный континент, Антарктиду. Тем не менее, во время первых лет, первых десятилетий советской власти Северный полюс играл очень важную роль, потому что это было такое, космоса еще не было, а самые труднопокоримые вещи это и были льды. В 60-е полярных исследователей заменили космонавты, а тогда они были главными героями наряду с летчиками. А когда это смыкалось, как в случае с Челюскиным, с экспедицией Папанина, то уж героизм был вовсю. Даже эмигрантка Цветаева откликнулась стихотворением невероятного энтузиазма о челюскинцах. Так что это было очень важно. Что происходит сейчас, тоже важно и тоже характерно и очень примечательно. Что получилось? В России всегда, на всем протяжении ее истории, самой главной наукой была география. Не история, а география. Можно смело говорить о том, что именно вот эти немеренные просторы определяли всю общественно-политическую и бытовую жизнь российского человека. И что получилось в последнее время? Россия политически значительно уменьшилась, потеряв из своих 22 миллионов квадратных километров 5. А теперь появился шанс отчасти эту территорию компенсировать, увеличить ее на 1 миллион 200 тысяч квадратных километров за счет вот этого самого арктического континентального шельфа, чем и занимается Челенгаров с товарищами. Какой в этом есть смысл? Может быть, и экономический. Пока мы не знаем, мы не понимаем. Например, вот случай Исландии очень показательный. Исландцы, как известно, живут в основном рыболовством, это главный источник их дохода и процветания. И вот у них есть островок, севернее немножко самого острова Исландия, от которой отсчитывается территория. А поскольку исландцы установили рыболовную зону 200 миль морских, и именно из-за этого и не вступают в Европейский Союз, чтобы у них там как-то их не потеснили с их рыболовством, то отсчитывают от этого острова. А остров тонет. То есть лет через 30 он уйдет на дно океана. И таким образом сократятся территориальные воды Исландии. Понимаете, насколько это важно, да? В российском случае пока об экономическом факторе говорить рано. Может быть, там и найдут какие-то залежи там, нефти, допустим, и научатся оттуда добывать, хотя это пока трудно себе представить. Но то, что это политико-пропагандистская акция, это несомненно. То есть Россия себе возвращает территориальное величие за счет арктических льдов, что довольно забавно, но тем не менее это происходит. И то, что это именно политическая пропаганда, подчеркивается тем, что вся экспедиция, вся затея увязывается с 70-летним юбилеем дрейфующей станции «Северный полюс-1» Папанинской. Это произошло 6 июня 1937 года. Так что вот как раз недавно был отмечен 70-летний юбилей. А само по себе это научное достижение замечательное. Идею использовать дрейфующие льды для научных целей выдвинул еще Фридьёв Нансен. Россия, действительно, Советский Союз использовал это очень эффективно. Но вот что касается фигуры Папанина, тут вообще стоило бы немножко осадить. Потому что Папанин, давайте не забывать, он был матрос крымский. И в страшный крымский террор Белы Куна и Розалии Землячки он был комиссаром. И в 20-м году никто иной, как сама Землячка, назначила его руководителем крымской ЧК. А уж как был залит кровью Крым, это даже по меркам гражданской войны было рекордно.
Есть воспоминания о том, как он жаловался, что его наган разогрелся так от расстрела, что он не мог его брать в руки.
Совершенно верно. И до конца гражданской войны он был председателем Реввоенсовета Черноморского флота. Опять-таки, можно себе представить, там образ руки по локоть в крови к Папанину неприменим, потому что там с ног до головы это все. И он оставался таким до конца своей жизни. Есть замечательные свидетельства о том, как проходила жизнь на этой самой дрейфующей станции «Северный полюс-1». Папанин читал политинформации, выводил людей на демонстрации.
Ну, мы и закончим тем, что два юбилея на самом деле в одно и то же время. Это не только 70 лет папанинцам, но и 70 лет пика большого террора 1937 года, который как раз отмечается 25 июля.
Мои коллеги Кирилл Кобрин и Петр Валь о российских полярных экспедициях и некоторых участниках первой советской экспедиции к Северному полюсу. Вы слушаете «Свободу в 9», сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
Неисправность на теплоходе «Академик Федоров», дрейфовавшего в Баренцевом море, устранена, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Пожар, возникший после взрывов на газопроводе под Петербургом, потушен. Никто не пострадал. В Афганистане талибы угрожают убить сегодня еще нескольких южнокорейских заложников. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Вот некоторые его темы. Белорусский «Вудсток», 18-й рок-фестиваль в польском Грудыке. 100 лет со дня смерти Жариса Гюйсманса, Франция, лето и культура, панорама и, конечно, европейский музыкальный календарь. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Время обзора центральных российских газет. В студии моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
Российская газета, насколько я знаю, публикует эксклюзивное интервью представителя прокуратуры Андрея Майорова о деле Лугового.
Совершенно верно. Генпрокуратура рассказала, какие выводы Скотланд-Ярда кажутся сомнительными и почему. Ну, во-первых, претензии к документам, поступившим из Великобритании, протоколы осмотров, заключения экспертов и другие, несущие не менее важную информацию, так и не были предоставлены, говорит Андрей Майоров. Формально говоря, мы даже не знаем, от чего умер Александр Литвиненко. Вся информация об отравлении, к сожалению, в основном почерпнута из так называемых открытых источников, а результатов обследования в Москве не получили. Затем, скажу в двух словах, что российская газета на полполосы приводит схему передвижений Лугового и Ковтуна 16 октября 2006 года в Лондоне, из которой следует, что далеко не во всех местах, где находились они, нашли следы полония-210. Есть места, которые не были обследованы вовсе, и другие места, в которых обследования были проведены, но следов полония не нашли. Вот это тоже смущает Генеральную прокуратуру. Затем, чаепитие 1 ноября, вот то самое, во время которого и состоялось вроде бы отравление, когда полоний попал в организм Литвиненко. Так вот, чай «Луговой» и «Ковтун» заказывали для себя, и Литвиненко только потом попросил этого чаю. Вот еще что, значит, смущает. Следующий момент. След вот этого вот радионуклида очень устойчив и утверждается, что в гостиничном номере в мусорном ведре остался вот этот след, полония-210. Активность его настолько велика, что в течение некоторого времени контейнер находился вот в этом мусорном ведре. Между тем, если бы это было так, номер убирается. Значит, кто-то должен был бы отравиться. Вот из этого, убирая вот это мусорное ведро, доставая из него мешки для мусора. Потому что находился в течение продолжительного времени полоний-210 не только там, но и в номере, в котором останавливался Луговой. А номер обследовался уже после того, как умер Литвиненко. То есть в номере, где останавливался Луговой, полоний тоже находился довольно долго и тоже должен был кто-то пострадать. Однако никто там не пострадал. Значит, вот такие вот вкратце претензии у Генеральной прокуратуры России к Великобритании, которая, в общем, не смогла убедительно доказать, что Луговой виноват, что его надо...
Что он
выдать.
Главный подозреваемый.
Да, что совершенно, что он главный подозреваемый и что его надо выдавать.
Что ж, спасибо, Валерия. Такова главная тема обзора прессы сейчас в программе «Свобода в 9». В программе «Свобода в полдень» мы расскажем чуть подробнее, о чем пишут газеты. Спасибо, Валерия, еще раз. «Утренние газеты» читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта, и рядом со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Что же вы нам расскажете о новостях спорта?
Ну, выделю две новости футболу. В среду состоялись два пропущенных ранее матча чемпионата российской премьер-лиги. Москва на своем поле держала победу над «Сатурном» 3-2. В Казани «Рубин» взял верх над «Локомотивом» 3-0. Определились участники финального матча розыгрыша Кубка Азии по футболу. Сборная Ирака и Южной Кореи в основное и дополнительное время голов друг друга не забили, а в серии пенальти победили футболисты Ирака 4-3. Во втором полуфинале сборная Саудовской Аравии держала победу над командой Японии 3-2. Лидер общего зачета многодневной велогонки Тур де Франс датчанин Микаэль Расмуссен выиграл 16-й этап между Ортезом и Егоре Кольдобиск. Вторым закончил дистанцию американец Леви Лайфхаймер, третьим испанец Альберто Кантадор. Однако через несколько часов после окончания этой гонки стало известно, что команда Рабобанк, за которой выступает Расмуссен, сняла своего гонщика с соревнований.
Кстати, Наталья, а чем руководители команды свое решение мотивировали?
Ну, история-то началась еще неделю назад, тогда Федерация велоспорта Дании исключила Расмуссена из сборной страны. Поводом для этого решения стало то, что датчанин дважды не прошел положенный допинг-тест, так как не предупредил о своем местонахождении в эти дни. Но, тем не менее, Расмуссен продолжал выступать на Тур де Франс, хотя и руководство тура намекнуло Рабобанку, что не хотело бы видеть Расмуссена победителем большой петли. Ну, а вчера в команде стало известно, что хотя Микаэль сообщал в мае-июне, что тренируется в Мексике, на самом деле он в это время находился в Италии, был в пределах досягаемости для комиссаров антидопингового агентства, и после этого, возмущенные обманом своего лидера, руководители Рабобанка и решили снять Расмуссена с соревнований. Пока неизвестно, продолжат ли выступление на Тур де Франс другие гонщики команды Рабобанк.
А вообще, вот можно говорить о том, что в этом году эта гонка Тур де Франс будет завершена или не будет завершена?
Ну, хочу сказать, до конца гонки осталось всего 4 этапа, но после всех событий последних дней, наверное, не поручусь, что все завершится благополучно. Помню, что вот уже две команды снялись с соревнований. Это Астана после того, как Александр Винокуров был увлечен в применении кровяного допинга. А вчера это же сделала и другая команда Кофиди, так как у ее гонщика итальянца Кристиана Морено тоже была положительная допинг-проба. У него обнаружили тестостерон. И вот сегодня, перед началом 17-го этапа, станет известно, продолжит ли гонку Рабобанк. Так что поручиться тут трудно. Ну, только скажу, что вот пока желтая майка лидера перешла к испанцу Альберто Кантадору. Он опережает австралийца Кайдела Эванса на 1 минуту 53 секунды, а идущий на третьем месте американца Леви Лайфхаймера на 2 минуты 49 секунд. Мы будем надеяться, что все-таки оставшиеся 4 этапа гонщики проедут.
Будем надеяться. Спасибо, Наталья. О главных событиях в мире спорта мы беседовали с нашим спортивным обозревателем Натальей Федотовой. Вы слушаете «Свободу в 9». В среду впервые в истории арабо-израильских отношений представители Лиги арабских государств посетили Израиль в качестве посланников мира. Министры иностранных дел Египта и Иордании привезли с собой арабскую мирную инициативу. План, по которому в обмен на оккупированные территории Израиль может получить признание всего арабского мира. А палестинцы — свое государство и признание права беженцев на возвращение. С подробностями этого, можно сказать, исторического визита наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В ходе своего однодневного визита в Израиль министр иностранных дел Египта Ахмед Абу-Гейт и его иорданский коллега Абулиллах Аль-Хатиб успели по отдельности встретиться с премьер-министром Эхудом Ольмертом, министром иностранных дел Ципи Ливни, президентом Шимоном Пересом и лидером оппозиции Бениамином Нетаньяху, а кроме того еще и посетить Кнессет. Выбор посланцев Лиги арабских государств совсем не случайен. У Израиля нет дипломатических отношений ни с одной арабской страной, кроме Египта и Иордании. Это послание арабского мира. Мы жаждем мира с Израилем, но мы также жаждем видеть создание палестинского государства, сказал Ахмед Абу-Гейт. Посланцы Лиги арабских государств привезли с собой мирный план, известный как «Арабская инициатива». План, изначально представленный в ЛАК в 2002 году Саудовской Аравии, был отвергнут Израилем. Но совсем недавно Эхуд Ольмерт заявил, что новая версия плана, переработанная и утвержденная Лигой, известная как «Арабская инициатива», содержит в себе положительные элементы, достойные серьезного рассмотрения. В ходе визита посланцев ЛАК Ольмерт вновь подчеркнул значимость арабского мирного плана. У нас появился шанс начать переговоры с целью создания предпосылок для провозглашения палестинского государства. По словам иорданского министра иностранных дел, цель их визита — предложить Израилю мир от имени всего региона.
Это очень важно для всех нас в регионе. Мы пришли с предложением мира и надеемся, что сможем дать новый импульс делу возобновления плодотворных переговоров с палестинцами и другими арабскими странами, с тем, чтобы достичь согласия между вами и палестинцами, Сирией и с Ливаном, достичь всестороннего мира. Напомню, что одобренная ЛАК арабская инициатива предусматривает установление отношений между Израилем и странами арабского мира в обмен на полное отступление с территорий, захваченных в ходе войны 1967 года, и признание права палестинских беженцев на возвращение. Последний пункт, как и отступление из Восточного Иерусалима, израильское руководство до сих пор категорически отвергало. Израиль не согласен принять на своей территории палестинцев, покинувших ее после войны за независимость 1948 года, а также их потомков. На встрече с посланниками ЛАК Эхуд Ольмерт обещал, что Израиль со всей серьезностью рассмотрит их мирный план. В Иерусалиме с недавних пор говорят, что арабская инициатива, несмотря на ряд абсолютно неприемлемых условий, может послужить хотя бы базой для возобновления мирного процесса. Правительство и народ Израиля готовы пойти по пути, который может привести нас к созданию палестинского государства. Но при этом нам нужны гарантии, что мы сможем жить в государстве Израиль, сказала министр иностранных дел Ципи Ливни. Однако Бениамин Нетаньяху, лидер правой партии Ликуд и глава оппозиции в парламенте, с которым посланцы ЛАК также провели переговоры, заявил, что арабская инициатива совершенно неприемлема для Израиля. Израильская газета «Гаарец» пишет, что Ольмерт отверг идею госсекретаря США Кондолизы Райс заключить окончательное мирное соглашение с палестинцами, реализацию которого можно будет отложить. По мнению израильского премьер-министра, высока вероятность того, что палестинская автономия не выполнит свою часть договора, а в дальнейшем соглашение, уже содержащее уступки со стороны Израиля, превратится в исходную точку для следующего этапа переговоров, как это уже произошло в случае с Кемп-Дэвидскими соглашениями Эхуда Барака. Вместе с тем, по информации газеты, Ольмерт уже обсуждал с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом перспективы заключения соглашения о создании палестинского государства. Вкратце, Ольмерт предлагает создать палестинское государство на большей части западного берега Иордана и сектора Газа, и даже согласен, чтобы его столицей стала часть Восточного Иерусалима, в которой располагаются арабские кварталы. Старый город при этом останется израильским. Гаарец пишет, что, по мнению Ольмерта, принципиальные вопросы вроде границ будущего государства и права палестинских беженцев на возвращение стоит оставить на потом. А в первую очередь нужно определиться с его политическими и экономическими структурами, также экономическими и таможенными отношениями с Израилем. По информации газеты, Ольмерт надеется, что нынешний состав правительства и Кнессета позволит ему без особых усилий достичь одобрения такого плана. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
В эфире «Свобода в 9». После двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите репортаж о том, насколько опасно спускаться на дно Северного Ледовитого океана, опрос, проведенный среди жителей города Ульяновска на тему, какую пользу приносят в стране полярные экспедиции, подробно о паспорте москвича, коротко новости двух мегаполисов, в общем, немало интересного. А в 11 часов у нас в эфире сегодня программа «Час прессы». Ее тема вот как звучит. Власть отказывает в регистрации партии «Великая Россия» и одновременно поощряет движение «Местные». Ведет программу моя коллега Елена Рыковцева. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете Радио Свобода, программу «Свобода в 9». Узнаем последние новости.
Радио Свобода. Новости.
Неисправность электродвигателя на теплоходе «Академик Федоров», дрейфовавшего в Баренцевом море, устранена, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Экипажу теплохода удалось справиться с поломкой до подхода ледокола «Россия», который был вызван на помощь. Пожар в районе газопровода под Петербургом, где около полуночи произошли два взрыва, потушен. Об этом заявил начальник регионального управления МЧС Владимир Кудрявцев. Он подтвердил, что при взрывах и во время пожара никто не пострадал. В столице Ингушетии Назрани обстреляно расположение полка внутренних войск МВД России. Как сообщили Интерфаксу, в штабе воинской части пострадавших нет. В Афганистане экстремисты угрожают убить сегодня еще несколько южнокорейских заложников, если власти не начнут освобождать пленных талибов. Об этом сообщил в интервью нашей радиостанции представитель талибов. Вчера был убит один из 23 граждан Южной Кореи, захваченных на прошлой неделе в провинции Газни. Представители контактной группы по Косово убеждены в необходимости возобновления переговоров между Белградом и Приштиной о будущем статусе края. В среду этот вопрос обсуждался в Вене на встрече высокопоставленных дипломатов из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и России. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что его страна никогда не поддастся международному давлению и не откажется от ядерной программы. Совет Безопасности ООН уже дважды вводил санкции против Ирана. Ливия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в военно-промышленной сфере. Об этом сообщил представитель французского президента Николя Саркози. В Амурской области постепенно снижается уровень воды в населенных пунктах Зейского района, пострадавшего от наводнения. Об этом сообщили в МЧС. В то же время в министерстве опасаются осложнения обстановки из-за возможных грозовых дождей.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И начало второй части программы посвящено российской экспедиции вглубь Северного Ледовитого океана. Российские ученые намерены с помощью батискафов погрузиться на дно океана. Экспедиция с участием депутатов Госдумы отправилась из Мурманска на Северный полюс, чтобы в ближайшие дни отработать методику подледных погружений человека на глубину свыше 4 километров. Эксперты придают этому значению как научное, так и политическое значение. Вот над этой темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
В ближайшие дни на дно океана, глубина которого составляет в точке спуска 4700 метров, опустится экспедиция в составе известного полярника, депутата Госдумы Артура Челенгарова и ученого Анатолия Сагалевича. Погружения будут осуществляться с помощью российских батискафов «Мир-1» и «Мир-2». Впервые человеческий глаз увидит дно Северного полюса на глубине более 4000 метров, заявил Анатолий Сагалевич. По его словам, исследователи на дне океана установят российский флаг и оставят капсулу с посланием будущим поколениям. Эксперты придают этому событию не только научное, но и политическое значение, рассказывает профессор и океанолог Александр Городницкий.
На Северном полюсе погрузится российский аппарат, там поставят флаг. Как когда-то, помните, четверка отважных впервые высадившись на Северный полюс, погрузила там на льдине во главе с Папаниным этот самый флаг. Но другая сторона экспедиции достаточно важная и имеет серьезное научное приложение. И вот мне довелось погружаться на этом самом аппарате несколько раз в океане, и методика погружений в обитаемом аппарате типа МИР в условиях ледовых подвижек, глубоководное погружение в океане, а там достаточно большие глубины на Северном полюсе, они достаточно небезопасны, и необходимо действительно отработать методику и технологию таких погружений. И во-вторых, каждое погружение в глубины океана несет какие-то неведомые совершенно открытия, тем более в арктическом бассейне, где таких погружений практически почти не было, во всяком случае для открытой науки. А имеет целый ряд аспектов. Первый – биологический аспект. Какие вот животные обитают на разных глубинах, рыбы и так далее, и так далее. Второе – это имеет огромное значение для исследования гидрологии, течения, соленость воды, все параметры воды, которые мы раньше мерили со станции Северный полюс, вот в дырку, в эту самую лунку там пробурим, в прорубь, и туда, значит, макаем приборы. Но это совершенно другое дело. Когда аппарат погружается с научными сотрудниками на борту, это совершенно другой уровень информации. Третье – это изучение дна. С одной стороны, там недалеко от этого района проходит так называемый хребет Гакеля, срединно-арктический хребет, по которому идет раскрытие арктического бассейна и Северного океана. И для понимания этих процессов необходимо, конечно, погружаться на дно и брать образцы пород для этого, как они образовались и так далее. И, наконец, последнее, поскольку арктический бассейн является очень богатым в отношении нефтегазоносности, то, конечно, любые наблюдения и проявления выходов метана, газгидратов, там, каких-то еще признаков нефти и газа месторождений имеют огромную практическую роль для изучения вот этого района.
Александр Городницкий уточнил в своих комментариях, что никто не собирается добывать нефть и газ на Северном полюсе, но для науки эти исследования имеют огромное значение. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Эту исследовательскую тему в программе «Свобода в 9» продолжит опрос. «Какую пользу приносят России полярные экспедиции?» – спрашивал прохожих на улицах Ульяновска наш корреспондент Сергей Гогин.
Известность, имидж на мировом уровне. Ну а как же? Наши самые лучшие, наши самые сильные, наши самые смелые выживают, как говорят. Если бы морозов не было, нас бы давно победили. Зря французы пошли. Ну и немцы тоже. Так что освоение новых земель – это прерогатива россиян.
Научную пользу. То есть мы осваиваем новые территории, которые, в принципе, мы должны застолбить за собой. Во-вторых, это неизведанные края и неизведанные возможности человека как такового. И судя вот современной климатической даже обстановкой, это будет актуальнее и актуальнее с каждым годом. Потому что жара наступает, а когда еще отступать? Только те края, где холодно. Поэтому климатическая обстановка все изменит, и это будут самые такие, скажем, богато приносящие районы.
Очень большую там нефтяные и газовые залежи. Россия станет богаче.
Конечно, есть в целях даже безопасности страны. Нам там нужно быть. У нас базируется там Северный флот. Атомные подводные лодки ходят, к Северному полюсу всплывают. Во-вторых, как сказал Челенгаров, они исследуют дно. Возможно, шельф России увеличится, а шельф севера очень богат. Поэтому мы только за.
Политика какая-то. Говорят, границы там какие-то хотят установить.
Ну, может быть, анализы погоды изучать, или, может быть, что-то нашего всего земного шарика.
Это все уже известно. Кому делать нечего, тот вот и ползает туда. Нужно участникам быть в производстве материальных благ. А что там туда-сюда обратно? Пустая болтовня.
Там говорят и газу. Ну, короче, сейчас все вместе газовые страны владеют. 160 триллионов, что ли, кубометров. А там 100. Ну и в связи с потеплением, наверное, изучать будут.
Ну, если обыкновенные люди едут на север, я так думаю, что это они проверят себя, свои возможности. Это экстрим. Если научная экспедиция, мне кажется, что это, во-первых, меняется климат, потепление, возможно, будут новые полезные ископаемые.
По-моему, это вообще наша территория испокон веку. Нефтяные запасы большие там.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, какую пользу приносят России полярные экспедиции. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве на 93-м году жизни скончалась народная артистка СССР Лидия Смирнова. Среди десятков ролей, сыгранных Лидией Смирновой, такие знаменитые ее работы, как в кинофильмах «Моя любовь», «Парень из нашего города», «Большая жизнь», «Сестры», «Женитьба Бальзаминова», «Дядюшкин сон», «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», «Деревенский детектив». Актриса играла в камерном, реалистическом театрах, работала на киностудии «Мосфильм». О Лидии Смирновой. Марина Тимашева.
Лидия Смирнова – женщина-легенда. Вы только вдумайтесь, в фильме «Большая жизнь» она снималась вместе с Борисом Андреевым, Петром Олейниковым и Марком Бернесом. А училась она в школе-студии камерного театра под непосредственным руководством Александра Таирова. Она играла в театре киноактера, но прославили ее роли в фильмах, в первую очередь в картине «Моя любовь». Лидия Смирнова была очень красивой женщиной, профессиональной актрисой в самом высоком смысле этого слова и хорошим человеком. Ее все знали и любили. И мы говорим о ней с режиссером Тофиком Шахвердиевым, который одним из последних работал с Лидией Смирновой и снял ее в главной роли в картине «Предчувствие любви».
Там был сюжет, по которому упрямая старуха не хотела покидать дом, хотя всех уже выселили, потому что принципиально ее уже паутина покрыла, голуби там рядом с ней, окаменела, короче говоря. Она снималась в паре с Михаилом Теглузским. И вот, наконец-таки, ее партнер является, и она должна была преобразиться, помолодеть, сбросить с себя вот эту суровость. И для Лидии Николаевны эта задача, а тогда она была уже в достаточно большом возрасте, оказалась выполнимой, потому что глаза у нее засверкали молодостью, и она уловила вот этот ироничный тон, на котором строилась вся картина. И когда в Доме кино была премьера нашего фильма, то я говорил об этих актерах, о Смирновой, Глузком, что по этим людям можно сверять часы, можно сверять совесть. И они действительно являли пример отношение к работе такое, которое сейчас реже встречается значительно.
Тофик Розакульча, расскажите просто немножко о ней, какой она была человек, как вы ее воспринимали?
Ну, она человек легенды. То есть ее воспринимали, конечно, не просто как актрису, а как человек, который заслужил звание народной актрисы не потому, что какая-то удача подвалила, а за счет достижений на протяжении всей жизни. То есть шлейф работ больших, запомнившихся зрителям. То есть это фигура из ряда знаменитостей. Из тех знаменитостей, которых могли узнавать на улицах даже спустя многие годы после исполнения той или иной роли. Поэтому отношение и мое режиссерское, и окружение мосфильмовское было всегда почтительным.
Я правильно понимаю, что это фактически одна из последних, если не последняя актриса, которая принадлежала эпохе великого советского кино?
Время же это штука такая, перетекающая из одного сосуда в другой. Конечно, ее можно к этому сону великих артистов отнести. И то, что случилось, сообщение о смерти, конечно, это великая утрата.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Программу продолжат новости высоких технологий. Выпуск подготовил мой коллега Владимир Губайловский.
Главная тема выпуска. Группа американских исследователей представила проект наноустройства, которое способно вырабатывать электроэнергию, используя энергию потока жидкости. Устройство состоит из нанотрубок оксида цинка. Ученые утверждают, что такой наногенератор можно поместить в кровеносную систему человека, и он сможет работать на энергии потока крови. Развитие автономных источников электроэнергии, встроенных в тело человека, рассказывает Александр Ильичевский.
Все больше устройств имплантируется в тело человека, и они нуждаются в электроэнергии. Например, кардиостимуляторы сердечного ритма нуждаются в регулярной подзарядке. Примерно раз в 7 лет нужно менять батарейки. Использование тока крови для автономного питания таких устройств – дело будущего. Но британские ученые уже разработали устройство, которое использует мышечную энергию человека для подзарядки кардиостимулятора.
Новости коротко. Американские ученые из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии открыли квантовый эффект, который наблюдается в кристаллах кремния. В существующих батареях один фотон выбивает один электрон, и большая часть солнечной энергии превращается в тепло. Исследователи установили, что в определенных условиях при поглощении кристаллом кремния одного фотона может выделяться не один электрон, а сразу два. Кристаллы кремния составляют основу многих типов солнечных батарей. Благодаря открытию эффективность таких батарей можно увеличить почти в два раза. Компания Nokia приобрела за 96 миллионов долларов американскую компанию Twengo. Сервис Twengo по своей функциональности аналогичен сервису YouTube. Nokia планирует предоставить пользователям возможность загружать свои материалы на серверы Twengo прямо с мобильных телефонов и просматривать видеоролики на экранах своих телефонов. Американская компания Corning разработала оптоволоконный кабель нового поколения. Кабель можно изгибать практически под любым углом и сворачивать в спираль. При этом сигнал почти не ослабевает. Эффекта сглаживания углов удалось добиться благодаря внедрению наночастиц в материал кабеля. Частицы изменили свойства отражения и преломнения света в оптоволокне. Как утверждают создатели кабеля, его гибкость позволит доставить сигнал в самые труднодоступные точки.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский. Этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте. Стоит лишь набрать в браузере свободанews.ру и перейти в раздел «Наука и технологии». Вы слушаете «Свободу в 9», в Москве 9.45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Неисправность на теплоходе «Академик Федоров» устранена, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Экспедиция продолжается. Пожар, возникший после взрывов на газопроводе под Петербургом, потушен. Никто не пострадал. В Афганистане талибы угрожают убить сегодня еще нескольких южнокорейских заложников. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня ночью на магистральном подземном газопроводе на границе города и Ленинградской области в районе поселка Лаврики произошло два мощных взрыва. Их почувствовали и увидели все жители северных районов города. Первая версия – взрыв на Северной ТЭЦ – не подтвердилась. Взрыв произошел вдалеке от стратегических объектов и жилых комплексов, поэтому жертв происшествия не было. Сама Северная ТЭЦ с 21 июля находится на плановой профилактике, и если бы не это обстоятельство, последствия взрыва могли бы быть более серьезными. Основной пожар был локализован к 2 часам ночи. Сейчас на месте аварии работают дознаватели и, как считают эксперты, причина взрыва – изношенность газопровода. Москва. Студенты Госуниверситета получат ко дню города новый учебный корпус и медицинский центр. Новый 8-этажный учебный корпус разместится на Воробьевых горах. Его площадь превысит 100 тысяч квадратных метров. В медицинском центре, который будет состоять из 4 связанных между собой зданий, студенты смогут проводить исследования и ставить опыты. Там же будут поликлиника, стационар, диагностический центр и гостиница. Петербург. Существование форта «Александр», расположенного в непосредственной близости от нового судоходного канала, прокладываемого в Финском заливе строителями дамбы, находится под угрозой. Несмотря на распоряжение Комитета по охране памятников остановить дноуглубительные работы, землечерпалки продолжают работать. Как сообщила куратор инвестиционных программ Дворца конгрессов, в чьем ведении находится форт, Юлия Иванова, уже сейчас ощущается ухудшение состояния исторического памятника и договориться о том, как его спасти, пока не удается.
Его юго-западная часть постоянно ухудшается. Есть фотофиксация этого ухудшения. Со стороны Ленмурни и проекта было вообще дикое предложение взять, снести кроншлот и переставить его на другое место. Самый первый форт, который строился по чертежам Петра.
Москва. Столичная администрация приняла решение провести обследование геофизического состояния улиц и выделила на финансирование научных работ более 7 миллионов рублей. По данным городского правительства, грунт постоянно проваливается на более чем 170 магистралях и площадях города. Особую тревогу вызывают некоторые участки Лубянской и Калужской площадей, Садового и Бульварного кольца, проспекта Мира и Москворецкой набережной. В так называемый проблемный список не попала Красная площадь, а в районе Манежной площади будет проверена Маховая улица. Геофизическое обследование объектов улично-дорожной сети будет завершено до конца года. Новости Москвы и Петербурга. 26 июля. Татьяна Волович.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня из Москвы и о москвичах, а точнее о паспортах москвичей, которые через какое-то время могут появиться у них в бумажниках и сумочках. Мэр столицы Юрий Лужков предложил ввести для москвичей новый документ – электронный паспорт гражданина Москвы. По задумке властей, это такой расширенный вариант социальной карты москвича, который будет не только подтверждать личность владельца, но и в некоторых ситуациях сможет заменить ряд документов, например, паспорт, военный билет или водительское удостоверение. Однако у этой инициативы Юрия Лужкова уже есть противники. С подробностями Ольга Вахоничева.
Проект по выпуску социальных карт начал работать в Москве 4 года назад. Сейчас они совмещают в себе функции обслуживания льготных категорий граждан с функциями платежной карты. В настоящее время ими пользуются около 4 миллионов горожан. Главным образом это социально незащищенные слои населения. Этот пластиковый документ большинство его владельцев и эксперты оценивают положительно. О преимуществах социальной карты говорит руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер.
Это позволяет тем же инвалидам, ветеранам получить полагающиеся им услуги, льготы достаточно быстро, без очередей. Во-вторых, это позволяет вести очень точный учет, на самом деле, количество льготников и количество полученных ими услуг. И это, с моей точки зрения, изобретение правильное.
Целесообразность введения социальной карты не отрицает и депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. А вот идею мэра Москвы сделать ее доступной для всех категорий жителей города считает преждевременной.
Прежде чем сделать такую социальную карту для всех москвичей, нужно выяснить, насколько эффективно сейчас этот инструмент работает для социально незащищенных слоев населения. И совершенствование социальной карты проводить в первую очередь вот на этой социальной базе. Иначе может получиться так, что в погоне за более широкими слоями населения правительство Москвы не будет совершенствовать работу с социально незащищенными людьми. Тогда смысл социальной карты этой, в общем-то, пропадает. Мне кажется, что сейчас бюджетные средства распылять не надо. Надо сконцентрировать их на улучшении социальной помощи тем, кто в ней действительно нуждается.
По подсчетам экономистов, выпуск электронного паспорта для всех москвичей обойдется бюджету в 12 миллиардов рублей. Этот универсальный документ должен будет содержать информацию не только уже имеющуюся на социальной карте. Кроме необходимых сведений о владельце, в электронную версию внесут большое количество информации о человеке, в том числе об особенностях здоровья, группе крови и имеющихся серьезных заболеваниях. По мнению Евгения Гантмахера, этот объем данных можно расценивать как вмешательство в личную жизнь.
Например, сведения о хронических заболеваниях, которые есть у человека, они вообще-то представляют из себя врачебную тайну. И далеко не каждый человек согласен с тем, что у него в каком-то документе, тем более в электронном виде, записано, чем он болеет. То же самое по многим другим параметрам. Например, адрес, какие-то вещи, связанные с платой налогов и так далее. Я просто боюсь, что если проект по социальному паспорту москвича будет развиваться, то он будет себя поглощать все больше и больше данных, которые характеризуют со всех сторон человека. А это будет противоречить, безусловно, с законом о конфиденциальности информации. И вообще это будет, конечно, вмешательство в частную жизнь человека конкретного. Это требует, по крайней мере, законодательного решения на федеральном уровне.
Фактически электронный паспорт будет являться удостоверением личности. С точки зрения председателя совета директоров компании IT Тагира Епарова, идентификация человека при наличии единого документа с расширенной базой данных во многих случаях просто необходима.
Добавление, например, медицинского приложения, оно понятно, потому что сегодня и вправду возникает много экстренных случаев, когда человек, попавший в экстренную ситуацию, необходимо срочно получить информацию о его каких-то болезнях, и сегодня эта информация, она недоступна, нет технологии получения ее в момент возникновения такой ситуации, человек попал в аварию. И во многих странах мира сейчас идут проекты по тому, чтобы человек в экстренной ситуации мог быть обеспечен качественной медицинской помощью с помощью информации, которая находится либо в клиниках, либо вот находится при нем на карточке. И здесь вопрос защиты персональных данных, он решается технически, потому что речь идет о применении современных технологий, которые достаточно хорошо защищены. И защищены гораздо более качественно, чем, например, современные кредитные карточки.
Для достижения такой степени защищенности, говорит Епаров, необходимо сменить технологии изготовления пластиковых карт. Существующие социальные карты не смогут включить тот объем информации, который должен храниться на паспорте.
Если говорить о паспортном приложении, его водительском приложении, здесь у меня возникают сомнения большие, потому что, конечно, слишком такая большая интеграция функций, она может быть и не нужна, не будет востребована. Само техническое исполнение не является невыполнимой задачей. Технологии чиповых карточек развиваются уже около 20 лет, и они сегодня очень хорошо соответствует вот поставленным задачам. Здесь очень легко организовать принцип одного окна. Может быть, процедура будет проще, потому что, представьте себе, вы потеряли кошелек, где лежит паспорт, водительское удостоверение. Представляете, сколько у вас проблем возникает? Вам нужно обойти десятки организаций, и причем они независимые для обоих документов. Создание подобных электронных документов позволяет свести получение дубликата к общению с одним окном и совершенно серьезному упрощению получения этого дубликата.
Даже при всех плюсах единый электронный документ, по мнению Тагира Епарова, не выживет из обихода главный документ россиян – паспорт. Нет такого федерального закона, который может заставить человека получить электронную версию без его желания. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну а завершает программу «Свобода в 9» наша традиционная рубрика «Афиша». Сегодня 26 июля, четверг. Мы советуем, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. На сцене театра имени Моссовета продолжает свои выступления канадский цирк «Луаз». В рамках Московского международного кинофестиваля имени Чехова он играет спектакль «Дождь». Это драматический спектакль, использующий приемы циркового искусства. А театр «Современник» этим вечером играет спектакль «По трудным людям» Иосифа Бар-Йосефа, режиссер Галина Волчек. В главных ролях Лия Хиджакова, Валентин Гафт и Игорь Кваша. Концерты. В Останкинском театре концерт гитариста Дмитрия Ларионова в рамках фестиваля «Шереметьевские сезоны» в Останкине в программе сочинения Гайдна, Бетховена и Моцарта. В Московском международном доме музыки концерт вокальной и камерной классической музыки в исполнении Елены Образцовой и ансамбля солистов «Эрмитаж». Звучать будут произведения Генделя, Моцарта, Бизе и других композиторов. А в клубе «Билингва» сегодня джаз и блюз. Выступает квартет Александры Самсоновой. Все его музыканты в отдельности уже зарекомендовали себя как лидеры и сайдмены многих российских и американских проектов. В Бостоне, где они живут, квартет известен как неотъемлемая часть фанковой и джазовой жизни города. Выставки. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина продолжает работать выставка «Три столетия американского искусства», приуроченная к 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и США. На ней собраны произведения самых разных жанров, предоставленные американскими музеями и частными коллекциями, говорит директор музея Ирина Антонова.
Буквально все, что вы увидите на этой выставке, вы увидите, наверное, впервые. Если только вы не посетили эти многие музеи в Соединенных Штатах и музей Гугенхайма. Я бы хотела особо подчеркнуть, что на выставке имеется целый ряд картин 50-х, 60-х годов 20 века. Это то, что мы видели мало, но то, что, в общем, составляет славу американского искусства 20 века, это такой именно характерный для Америки американский экспрессионизм, абстракционизм, представленный именами Поллока, Марка Ротто. Вот эти вещи, их не так много, но это настоящий вклад, оригинальный вклад американского искусства в 20 век, в его вторую половину. И, может быть, одно из самого ценного, что было создано именно во второй половине 20 века в мировой живописи.
Это была московская афиша на сегодня, 26 июля. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир» – аналитический радиожурнал. Вот некоторые его темы. Как в российских регионах блокируются веб-сайты оппозиции? Уголовное дело против вдовы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Почему ЦРУ говорит об укреплении позиций Аль-Каиды? К столетию со дня рождения писателя-фантаста Ивана Ефремова. Программа «Время и мир» в 10 часов утра сегодня. Ведет ее Сергей Сининский. А мы с Дмитрием Налитовым прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Зея подтоплено около 30 домов. Эвакуировано 140 человек.
Никогда не смирялась со смертным приговором. Теперь я счастлива.
Официальные органы Испании отказываются назвать страну, на которую работал двойной агент.
Озабоченность действиями Тегерана в поддержку экстремистских группировок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.